Здравствуйте! В эфире «Азбука традиционных ценностей», и сегодня мы поговорим о царе, таком традиционном и очень важном для нас русских слове. Отец Андрей.
Ну, царь, он, да, он батюшка. Он как бы к нему добавляется то же слово, что к священнику.
Протоиерей Андрей Ткачев, русский православный священнослужитель, проповедник и миссионер, клирик храма святителя Василия Великого, патриаршего подворья в селе Зайцево Одинцовского района Московской области. Ведущий авторской программы «Святая правда» на первом русском телеканале «Царьград», разъясняющий христианские смыслы наиболее значимых событий прошлого и современности доступным языком и без лишней политкорректности. Автор нескольких десятков популярных книг, член Союза писателей России.
Ну, вот государь-император, мы это можем на хронике, там видите, последний Николай Александрович, он же, когда приветствовал священниками, он целовал им руку, а не ему, как бы, как в священном лобзании, как при приветствии иереев. То есть и называли его так, как священника на приходе. Батюшка. Вот это ласковое слово, это семейственность, тут огромное государственно-политическое тело, на самом деле представлял себя огромную семью, в которой есть батюшка, и нам сейчас трудно представить, может, только можем читать, и отголоски этого эхо доносят до нас. Какой ужас овладел людьми, когда они узнали, что у них нет отца, когда обезлюдило и обезглавилось это великое государственное тело. Вот то, что мы потеряли по дороге, как бы мы не можем чувствовать себя без отцовщины. То есть нас, хотя на самом деле мы сегодня без отцовщины. Нас по-настоящему никто не любит, и мы по-настоящему никому не нужны, за исключением Отца Небесного, который послал своего сына, Иисуса Христа, рожденного от жены, чтобы нам всем жить вечно. А вот эта вот на землю экстраполяция всех этих небесных тайн, она погрязает в демократическом болоте, потому что здесь никто никого не любит, все всех используют, каждый думает о себе, это распухшая я в болоте страстей. Это есть наша действительность, и она ужасна. Но для того, чтобы ее увидеть, нужно иметь благодать. И вот тем, кому Бог дает благодать, они начинают тосковать о нормальной жизни, о том, чтобы детей было много, под ногами была земля, а не асфальт, и чтобы в стране был батюшка, да, чтобы был батюшка-царь, который, сердце которого в руках Божьих, сердце царя ведь в руках Божьих, об этом пишется в Писании. Даже языческие, действительно, монархи, Господь говорит, что раб мой Навуходоносор, называет его по имени, там, раб мой Кир, там, персидский, сделает то-то и то-то. Это рабы мои, то есть они, если они будут гордиться, говорит, то я накажу их, потому что нельзя лопате гордиться перед рукой копающего или топору перед рукой рубящего. Ну, а еще это раб мой, то есть я скажу ему, он сделает. То есть, вот нам, конечно же, русская душа, в общем-то, должна осознанно затосковать по царю-батюшке. То есть все наши бессознательную тоску о нормальной жизни, о граде Китеже, значит, нужно притворить в осознанное желание того, что у нас забрали. Русскому народу нужен царь-батюшка, да, это правда.
Вот мы своего царя-батюшку, не совсем мы, а наши предки, не совсем наши прямые предки расстреляли,
да.
А мы его предали. И на самом деле это вот краеугольный спор между патриотами. Я говорю о людях, которые действительно искренне любят Россию.
Константин Валерьевич Малафеев. Русский общественный деятель, меценат и предприниматель. Учредитель первого русского телеканала «Царьград» и гимназии святителя Василия Великого. Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора, председатель обществ «Царьград» и «Двуглавый орел». Кандидат юридических наук. Специалист в области конституционного права. Автор фундаментального трехтомного исследования «Империя».
Одни говорят, есть такая распространенная точка зрения, что ну, он же сам отрекся. Он не имел права отрекаться, и поэтому, значит, это он виновен в том, что произошло. Точка зрения понятная, у нее есть своя внутренняя логика, и эта точка зрения предполагает отсутствие моей вины. Самое главное же в этой точке зрения, что я не виноват. Это вот царь тогда отрекся, и вот страну довел, значит, вот до чего. Смотрите, она пала потом в эти тартарары, вот, и потом эта кровавая, соответственно, гражданская война, коллективизация, потом Великое Отечество. Это все случилось из-за чего? Это случилось от того, что вот он отрекся. Я здесь при чем? А есть вторая точка зрения, которая исходит из того, что мы все виноваты. Вот, и мы виноваты, и, соответственно, кровь его на нас и детях наших, потому что мы тогда не отстояли, мы сейчас не каемся. И вот, на мой взгляд, вот это правильное разрешение этого спора, у меня в нем есть, безусловно, позиция, и я считаю, как там, человек, достаточно много времени проведший за историческими книгами, что, конечно, государь мог бороться, но тогда мы бы не имели святого мученика, который возглавил русский народ в Царстве Небесном, и который оттуда молится за нас и прямо сейчас. И вот если мы не осознаем того, что святой страстотерпец, царь-мученик всю свою семью поверший на эту казнь, на эту Голгофу, кто из смелых, сильных, мужественных, сильно нравящихся авторитарных правителей на это был способен? Сталин всю свою семью царь Николай повел на Голгофу.
И она пошла с ним сознательно.
И она пошла. А он что, не знал, что их ждет? Ну, конечно, знал. И поэтому, когда мы вот осознаем величие этого царя-мученика, когда мы принесем вот это все общие плоды покаяния, мне представляется, вот тогда наше отношение к царю-батюшке станет таким, о котором вы говорите. А сейчас мы немножко в состоянии блудного сына. Мы ушли от отца, и мы отца проклинаем. Мы говорим, а это вот отец виноват. Вот отец не доделал, и вот он не так со мной себя вел. А ведь они вот цари с нами так себя вели, и поэтому мы от них ушли. Вот. Мы еще в состоянии, когда вот мы еще из корыта с рожками едим, и еще к нам не пришло сознание того, что пора вернуться к отцу, потому что отец нас ждет, потому что нас ждет царь. И это не персонифицировано, это символ вот этого вот семейного начала в государстве. Это символ того, что мы все вернемся к Богу, потому что через царя вернуться к Богу легче. Если у тебя все твое государство православное, то ты к Богу легче возвращаешься, чем индивидуальный подвиг, когда среди вот этого всего разврата ты один становишься таким христианином, как христианин первых веков.
Интересно, что Ницше высказал одно остроумное замечание, когда он думал о судьбе царей в современном мире. Он сказал такую жестокую фразу: «Оставьте народ и народы идти своей темной дорогой. Современные народы недостойны более иметь своих королей».
Александр Гилевич Дугин, русский философ-традиционалист, основатель русской школы геополитики, главный теоретик современного евразийства, кандидат философских, доктор политических и доктор социологических наук. В 2008-2014 годах профессор социологического факультета МГУ имени Ломоносова, где возглавлял кафедру социологии международных отношений и Центр консервативных исследований. Автор более 60 книг по философии, геополитике, социологии и политологии.
Поразительная вещь. На самом деле не королям нужны народы. Народам нужен царь. И если народ недостоин, он идет своей темной дорогой в бездну. И так, он не заслуживает царя. Вот это созвучно тому, что вы говорите. А я вот подумал, знаете, над тем, что вы, отец Андрей, описали, как интуитивно люди именно душой или сердцем ищут отеческого начала в царе, царе-батюшке. Но есть еще и замечательная философская теория, которая, на мой взгляд, помогла бы нам выйти на интеллектуальный путь цареискательства, поиска царя. Гегель говорил, что классические цари, по крайней мере, он имел в виду европейские, европейскую историю, были скорее тиранами. В них было хорошо, что они сосредоточили всю власть, но плохо, что они были недостаточно духовными и просвещенными. И поэтому, описывает Гегель в «Феноменологии духа», власть и полнота власти рассредоточилась по гражданскому обществу. Это как раз буржуазный строй. А теперь, говорит Гегель, когда буржуазия пожила в таком рассеянном состоянии, надо понять, что они умолили и потеряли единство. И поэтому закончить с демократией, естественный, логичный венец демократии и конец демократического процесса будет такой, когда люди осознают, что им надо вернуть царя. Что им надо, использовав все свои права и свободы, права человека, права гражданина, логическим ходом развертывания истории это выбрать или признать, или испросить себе монарха. И это будет венцом демократического процесса, потому что демократия – это лишь определенный этап на пути исторического процесса. И здесь тогда мы нашу интуицию народную можем сочетать с прекрасной гегелевской теорией, потому что мы знаем левое гегельянство через марксизм, но сам-то Гегель не был марксистом, он не был ни левым, ни сторонником социал-демократии, там, ни коммунизма, он был консерватором и монархистом. И фигура царя для самого Гегеля была венцом человеческой истории. Это очень понравилось нашим славянофилам, которые сочетали и русскую интуицию, и вот эту германскую железную логику. Мне представляется, что если не спорить с демократией, не проклинать вот эти народы, идущие своей темной дорогой, а сказать, ну вот вы хорошо пожили в демократии, вот вам достаточно, это же кошмар, вы же видите, что это кошмар. Так проявите сознательность, проявите вашу... Вы не случайно познакомились, получили права, вы смогли прочитать все книги, а теперь последний, пожалуйста, а теперь царь. Вот это будет венцом демократического процесса.
Вы знаете, Жан Боден, создатель, изобретатель термина «суверен» и «суверенитет», он писал вот временности республик и временности монархии. Он говорит, вот интересно, все говорят о необходимости республик. Но только, говорит, республики в течение жизни человеческой истории существовали несколько сотен лет. Монархии существуют тысячелетиями. И как говорится о том, что они ненормальные, а все должно прийти, мол, к республиканскому строю. Уже и тогда либералы об этом писали, а речь идет о XVI веке. А сам Жан Боден, когда изобрел понятие суверенитет, которым мы сейчас используем, которое является краеугольным камнем во всех наших документах сегодняшнего нашего разворота к суверенному развитию, к этому русскому миру, российской цивилизации, концепции внешней политики, стратегии национальной безопасности. Все наши документы последнего времени, которые характеризуют собой вот этот грандиозный разворот, они основаны на понятии суверенитета. А ведь суверенитет был Жаном Боденом прописан для короля. Суверенным может быть только человек. Суверенный — это самодержавный. Соответственно, только человек внутри себя может быть суверенен. Не может быть суверенным три человека. Один из них суверенен, другие два нет. Соответственно, 100 человек — то же самое. И вот этот суверенитет, который он прописал с огромной теоретической детализацией, относился к французскому королю. А затем, очень интересно, что Джон Пэй, например, это такой английский большой поддерживатель и сторонник американской революции, который, разумеется, масон, и который провел много времени, чтобы доказать о том, какой прекрасный это строй, был вынужден написать, что для того, чтобы объяснить, как может существовать демократия, вот республика без монарха, мы были вынуждены взять суверенитет и разбить корону монарха так, чтобы ее осколки попали в каждого гражданина. Потому что объяснить суверенитет народа невозможно, исходя из чистой простой человеческой логики. Вот какой суверенитет народа? Он кого суверенитет? Вот у этого суверенитет такой же, как у того. А если этот голосует, то этот еще нет. А если они голосуют оба, но при этом этот еще пользуется активным избирательным правом, его избирают. Он у них одинаковый в этот момент или опять нет? Это все, конечно, натяжка, связанная с тем, что вообще все государство, классическое, обычное, платоновское государство, аристотельское государство, оно построено для монархии. И все остальное является ненормальным состоянием государства. А нормальным является состояние государства, в котором есть монарх, который является главой этого государства, который является сувереном этого государства, и сердце которого в руце Божьей. Не может быть сердце 450, 500, 1000, 700 народных избранников в руце Божьей, слишком много людей. Все-таки одно сердце одного человека является той вселенной, в которой происходит все самое важное.
Вот и надо восстановить эту корону из осколков. Все должны принести осколки, создать эту корону, и тогда это будет прогресс. Это не будет шаг назад, как говорят монархи, это принадлежит прошлому. Монархам принадлежит вечности. Царь — это вечная фигура. Это было, этого сейчас в большинстве стран нет. Это упущение, но это будет. И вот если рассмотреть именно монархию как венец прогресса, когда вот гражданское общество собирает эти осколки, на которых раздробили эту корону, и восстанавливает это единство, это блестящий футурологический рывок в будущее.
Нам может помочь в этом монахолюбие нашего народа. Ибо вот даже вот в слове «монарх» — это единовластвующий, и «монах» — это монос один, они синонимичны друг другу, они в истории друг друга сопровождают, как два брата-близнеца, потому что по-настоящему тяжесть монаршего служения может понять, наверное, только монах, который не знает этой тяжести практически, но в духе он понимает ужас ответственности. И ни в ком так не нуждается благочестивый монарх, как в молитве доброго пустынника, который берет на себя тяжесть духовной борьбы и молится о нерушимости православных престолов. И вот это вот монахолюбие, это то, что, по сути, то немногое, что осталось от русского народа, вообще после всех этих кораблекрушений исторических, выпалши на берег, в чем это родила, мы оставили свои души монахолюбие, и монастыри активно возрождаются. Некоторые не только в кирпиче, но и в духе. И даже многие. А это будет помогать нам осознать и вот эту вот правильность общественного устройства. Потому что спасаться каждому в отдельности по своему типикону, как бы там кому-то бежать в мистицизм, кому-то, значит, зачитываться акафистами, это как бы это хорошо, но мало. А вот устроение всей жизни народной по некому божественному данному архетипу и образцу, это нам помогут, наверное, может быть, эти вот святые пустынники, святые моносы помогут нам дорасти до желания монарха.
Это совершенно точное замечание. Поразительно, когда мы читаем житие Марии Египтянине, той женщины, которая провела всю жизнь в пустыне, питаясь одним кусочком хлеба, и когда она встречает через 40 лет скитаний в одиночестве, не видя ни одного человека, старца Зосимы, первое, что она спрашивает, первый вопрос, который не знала ничего, она была простая женщина, она говорит, как цари земные, как император, как империя. Первый вопрос самой пустынницы, самой яркой, самой архетипической монахини-отшельницы, первый вопрос, как цари. Это вопрос о царстве. Вот это очень глубокое
замечание. Да, это множество пустынников, встречая кого-то после многих лет отшельничества. Первый вопрос, да, воюет ли империя, мир или нет ли ересей? Кто на престоле? Благочестивый ли царь сидит на престоле? Это первый вопрос всех. 63 года прожил Ануфрий в пустыне. Когда к нему приходили, он спрашивал об этом. Там 50 лет прожил другой, 47, Мария Египетская. И первый вопрос, кто сейчас на престоле? Нет ли ересей в церкви? Воюет ли мир ли в христианском обществе? Это вот это сопереживание пустынного жителя, а живущий в миру, оно тоже не расплывчато, оно конкретно. То есть, если у вас есть возглавленная вот эта вот благословенная структура, и вы находитесь все в мирском послушании и совершаете свой смиренный земной путь в приясном осознании будущей цели Небесного Царства, Небесного Иерусалима, то тогда все в порядке, а вас можно радоваться и меньше переживать.
Как сказано в Евангелии, отдайте
кесарю,
а Богу – Богово. Мы, конечно, больше обращаем внимание на то, что Богу надо дать Богову. Но Бог говорил о том, что кесарю нужно отдать кесарево.
Да.
Это была серия о царе. Следующая наша передача будет посвящена опять букве «Мыслите мудрости».